Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня продолжение рассказа о пропавшем осенью 37-го этапе заключенных, вывезенных с Соловков. Этапе, который как могильный венок объединил в себе последний цвет уничтоженной властью культуры народов рухнувшей империи и выдающихся деятелей народившейся новой культуры. Духовенство, дворян и пролетариев, красных и белых, стариков и молодых. Речь уже шла о том, как след этого потерянного этапа. О нем сложились легенды, будто заключенных просто утопили при перевозке на материк в Белом море. Как след этого этапа десятилетиями искали и, наконец, нашли. В прошлой передаче мы остановились на том, что копия списка заключенных Соловецкой тюрьмы, которых осенью 37-го тройка приговорила к высшей мере, совершенно случайно в середине 90-х годов попала из Архангельского ОФСБ, где не должна была находиться, тоже случайность, в Соловецкий музей. Вспоминает директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Сотрудник Архангельского архива был одноклассником сотрудницы Соловецкого музея Антонины Сошиной и в это время переходил на другую работу, и поэтому отдал эти копии. Следующий вклад в поиск этого пропавшего этапа внес Сергей Кривенко, который вот с этими копиями, пятый экземпляр машинописи или шестой, очень плохо читающийся, добился от Ленинградского архива ФСБ лучшего экземпляра. И вот где-то к 95-му году мы имели весь поименный список. И стало понятно, был большой украинский этап. Потому что, конечно, из общего числа 1825 человек на Украину выпадает почти 300 или 300 с небольшим соловецких заключенных, украинцев, которые, естественно, шли общими протоколами, поэтому были вывезены подряд вместе. И дальше начался уже более конкретный детальный поиск, где это произошло.
Передо мной список соловчан, первоначально осужденных на Украине и попавших затем в потерянный соловецкий этап, о котором мы рассказываем. Вот лишь некоторые имена.
Атаманюк Яблуненко Василий Иванович, писатель-журналист. Бадан Еваренко Александр Иванович, профессор истории Запада. Баран Михаил Лукич, завкафедры Института профобразования, Киев. Барбар Аркадий Алексеевич, директор департамента здравоохранения при директории, осужден в 1930 году. Вальдо Фарановский Александр Казимирович, организатор восстания в 1921 году, агроном. Винницкий Тарас Иванович, до 14 года в Национально-демократической партии, в 18-м уездный комиссар Украинской Галицийской армии, осужден в 1933 как руководитель Одесской группы Украинской воинской организации УВО. Волков Василий Митрофанович, научный сотрудник Украинской АН. Волок Емельян Иванович, полковник УБР, в 1933-м председатель Украинского бюро ВУЦИК, Союза шоферов. Вороной Марк Николаевич, литератор-журналист, член Союза писателей, арестован в 1936 году. Вольф Михаил Иосифович, немец, священник РКЦ с 14 года, арестован в 29-м. Горинский Гаусман Осип Карлович, еврей, конструктор завода имени Марти, Одесса. Дорожный Миненко Иван Дмитриевич, литератор, доцент. Дудкевич Казимир Иванович, преподаватель философского факультета университета, Львов, режиссер «Союз кино», Москва. Железняк Порфирий Емельянович, руководитель штаба восстания в 1921-1922 годах, крестьянин.
И еще десятки, сотни имен от А до Я, до Егорского Матвея Ивановича, 1884 года рождения, историка, экономиста, и литератора Михаила Николаевича Елового, 1895 года рождения. О некоторых украинцах из этого легендарного этапа рассказывает моя коллега по радио, искусствовед Оксана Пеленска.
Я бы начала, наверное, с Николая Зерова. Человек, который даже в семье у него разговаривали по-русски. Он из Полтавщины родом. Я читала замечательные его и ссылки письма, которые он писал своей жене Софье, которую называл «Зорушка». Они на русском языке, но, тем не менее, этот человек делал великолепные переводы с латыни, которую владел превосходно, с греческого языка. И в них чувствуется огромная связь его знаний с фольклором украинским и с украинской классикой. Можно только предположить, что потеряла украинская литература с расстрелом этого человека. Я думаю, что мы до сих пор чувствуем, и еще будем какое-то время чувствовать, отсутствие таких умов, такой мощи интеллектуальной, каким был Николай Зеров. Я могла бы вспомнить семью Крушельницкого. Антон Крушельницкий — это был замечательный интеллектуал тоже и юрист. Он был в правительстве Украинской Народной Республики, его взяли вместе с сыновьями. Только заодно, за принадлежность, как тогда говорилось, Союзу освобождения Украины, к которому они не имели никакого отношения. Но дело не в этом. Антон Крушельницкий, отец, он был министром образования Украины и один из тех, кто первым разрабатывал систему высшего и среднего образования в Украине. И думаю, что тоже, наверное, можно говорить в некоторой степени сожалеть, что его планы не были реализованы, потому что там была очень интересная система, которая включала изучение, например, фольклора. Еще хотела бы вспомнить здесь о двойке. Они не были расстреляны в один день, в течение двух дней, 2 ноября и 6 ноября. Я говорю о Кулише и говорю о человеке, который делал украинский театр, новый модерный театр, Олесі Курбасі. Мирхольд и Лесь Курбас. Наверное, можно этих людей ставить на одну площадку, потому что и один, и другой задумывали новый театр и старались его реализовать. Лесь Курбас родился в Галичине, он из небольшого городка недалеко от Львова, но мечтал о театре Большой Украины. Он шел туда, он приехал в Киев, это его Березиль, и, как часто бывает, нашел человека интеллектуально равного себе и тоже мечтающего о новой драме. Знаю из воспоминаний, что когда брали Кулиша, у него в кармане была пьеса, которую он назвал «Такие». Что было в этой пьесе, то есть о чем она была, какие задания она ставила, потому что каждой своей пьесой говорил Кулиш, надо делать новое, надо делать какой-то шаг вперед. Мы не знаем, потому что она была конфискована, и уже никто никогда ничего не увидел. Но эти двое очень сильно продвинули украинский профессиональный театр. Если мы говорим о сегодняшнем украинском театре, то можно говорить о воспоминаниях о прошлом, потому что в некоторой степени то, что делает сегодня на сцене украинской, это то, о чем мечтал Курбас. То есть мы потеряли самые малые 50-60 лет.
Итак, в середине 90-х родные и близкие 300+ осужденных на Украине, сгинувших в легендарном пропавшем этапе осени 37-го, вместе с родственниками еще 800 их собратьев по этапу получили новый шанс обнаружить след своих близких. И опять случай. Весной 96-го в Ленэздате вышла книжка сотрудника Ленинградского управления Федеральной службы безопасности Евгения Лукина. Название примечательное «На палачах крови нет», вспоминает Ирина Флиге.
Среди героев книги подполковника ФСБ Лукина присутствовала биография некого Матвеева. И в описании жизни Матвеева упоминалось вскользь, так вот в одно касание упоминалось, что он ездил в Медвежьегорск расстреливать соловецких заключенных, его сперва наградили какими-то там часами или каким-то другим ценным подарком, а потом, значит, его арестовали и тоже приговорили там к 10 годам. Но есть книга, изданная по источникам ФСБ. замечательно. Мы обращаемся к ним, Вениамин Юф и я, идем к ним и говорим: вот, пожалуйста, ваш сотрудник опубликовал на архивных материалах, вот сноска, вот книжка. Будьте добры, вот сюда вот дело Матвеева, пожалуйста. Принесите, покажите. А они, значит, нету. Ну, как это нету, а значит, пожалуйста, дайте публичное опровержение, что ваш бывший сотрудник Лукин написал книжку не на основе архивных материалов. Ну, идет такой очень шумный эмоциональный разговор. В конечном итоге они приносят личное дело Матвеева. На расстоянии 4 метра, не выпуская из рук, значит, его открывают и говорят: вот видите, здесь ничего нет, вот видите, здесь ничего нет, это служебное дело. А следственное дело лежит в Петрозаводске. А в Петрозаводске был замечательный исследователь Иван Чухин, который занимался историей Беломорканала. И в связи с историей Беломорканала он работал в архивах ФСБ, в архивах информационного центра Карелии, собирал материалы. И там он наткнулся на дело Шондаша и Бондаренко, двух начальников Белбалтлага, управления Белбалтлага. И в этом деле он встретил какого-то капитана, командированного из Ленинграда. И об этом он как-то упоминал. Когда вот мозаика уже сложилась такая, что есть какой-то архивно-следственное дело в Петрозаводске лежит по обвинению Матвеева в каких-то злоупотреблениях, что с этим делом работал Чухин и упоминал о существовании там Матвеева. Все это сложилось уже, к сожалению, после смерти Ивана Ивановича Чухина, и поэтому более подробно он ответить на эти вопросы не мог. Он просто рассказывал в тот момент, когда никто этого не зафиксировал, что это может иметь отношение к Соловкам или еще к чему-то. Как-то, тем не менее, такую вещь он рассказывал. А дальше проблема. Дело в том, что допуск к архивно-следственным делам у нас ограничен законом. Значит, так или иначе, исследователи могут познакомиться с архивно-следственными делами реабилитированных, закрытые. Это дело по обвинению в злоупотреблениях, по обвинению в издевательствах над заключенными, следовательно, никогда не может быть предоставлено для ознакомления исследователям. Мы просили нас ознакомить только с показаниями Матвеева, где упоминалась бы география места расстрела. В общем, с большими трудностями, с письмами поддержки, а это был 96-97 год, еще в то время было много близких нам по духу депутатов и Государственной Думы, и городских дум. И, в общем, с Вениамином допустили до этого дела, но очень ограничено, что только показания Матвеева, и копировать можно только то, что относится непосредственно к поиску географической точки. Мы приехали в Петрозаводск и начали работать с этим делом.
И вот тут-то и обнаружился командированный из Ленинграда в Карелию капитан госбезопасности Михаил Матвеев. К концу 1937-го за успешную борьбу с контрреволюцией, награжденный ценным подарком. Из протокола допроса обвиняемого Матвеева Михаила Родионовича от 13 марта 1939 года.
Вы принимали участие в операциях по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания?
Да, в таких операциях я участие принимал неоднократно, начиная с 1918 года, с перерывом с 23 по 27 год.
Были ли вы командированы в период 1937 года на операцию по приведению приговоров в исполнение в НКВД Карельской ССР?
В 1937 году, примерно в октябре или ноябре месяце, я от бывшего замначальника управления НКВД по Ленинградской области Гарина получил распоряжение выехать на станцию «Медвежья гора» в Беломорский Балтийский комбинат ББК во главе бригады по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания, что мной и было выполнено в течение примерно 20-22 дней.
Кто непосредственно приводил приговора в исполнение и в чем заключалась обязанность остальных членов вашей бригады?
Непосредственно приводили в исполнение приговоры я, Матвеев Михаил Родионович, и Алафер, помощник коменданта.
Расскажите, как приводились вами приговора в исполнение над осужденными?
Осужденных к высшей мере наказания привозили на машине в предназначенное для этого место, то есть в лес. Вырывали большие ямы, и там же, в указанной яме, приказывали арестованному ложиться вниз лицом, после чего в упор из револьвера арестованного стреляли.
Имели ли место случаи избиения арестованных до приведения приговора в исполнение?
Да, такие случаи действительно имели место.
Ирина Флиге говорит.
Поражает это дело рациональностью ответ. Все показания по поводу того, зачем Матвеев так издевался или этак издевался, вот почему он такую процедуру зверскую придумал, процедуру перед расстрелом, он объяснял с рациональной точки зрения. Что он был послан в командировку, он должен был исполнить приговоры в отношении там 1111 человек. Он описывал, что он приехал на Соловки, забрал этот этап у начальника тюрьмы Апетера и дальше привез их в Медвежегорск. И привезя в Медвежегорск, он увидел, что это место категорически не выполняет требованиям расстрельных полигонов. И дальше он дает подробное рациональное объяснение, что он просил, чтобы ему дали 4 машины, а ему 4 машины не дали. Ему вместо машин в Ленинграде, отправляя в командировку, дали покрышки, чтобы он на месте за эти покрышки взял бы машины. Понимаете, есть разные способы анализа достоверности, но для всех, кто хорошо знает советские реалии, больше достоверности, понимаете, представить себе невозможно. Палач, расстрельщик просит машины, а ему говорят, нет, машин мы тебе не дадим, мы тебе дадим покрышки, сам найди. А дальше он объясняет, что было недостаточное количество конвойных. И поэтому в первый день, 27 октября, когда он приступил к расстрелам, у него была попытка побега по маршруту следования. И тогда он делает перерыв на несколько дней и создает вот эту расстрельную процедуру в Сандармохе.
А куда он отвозил заключенных, чтобы их расстреливать? Как вы вычислили это место?
Это было обычное место расстрела заключенных Белбалтлаг. Уже действующий полигон, может быть, даже не в рамках 1937 года, мы не знаем точно, когда он был введен в действие, но это было то место, где приводили приговоры в исполнение и до Соловецкого этапа, и после Соловецкого этапа обычное место расстрела большого террора. И вот в этих жалобах и объяснениях Матвеева в одном месте выскакивает расстояние. Точка была на расстоянии 19 километров от СИЗО, где находились заключенные. Вот когда он объясняет, что машин недостаточно, что конвоиров недостаточно, в одном месте выскакивает 19 километров. Ну что такое 19 километров? Бери циркуль или 4 дороги, расходящиеся в разные стороны. По какой дороге? Дальше в этом же деле, в другом допросе, он говорит о том, что вот эта дубинка, которую он изготовил, которую он оглушал некоторых заключенных, была необходимостью, потому что вот однажды дорога очень плохо шла, объясняет Матвеев, она шла через населенный пункт. И вот однажды заглох мотор под деревней Пиндуш. Все, собственно говоря, больше ничего нам от дела Матвеева было не нужно, потому что названы главные точки 19 километров и по дороге, проходящей через деревню Пиндуш. Вот на этом то, что называется кабинетный документальный поиск, был закончен.
А дальше, как вы нашли это место?
А дальше все очень просто. Дальше это поисковая группа выходит на место. 1 июля мы приступили к поиску в 9 утра, а уже в час дня нашли это захоронение.
Кто копал?
Вячеслав Каштанов обратился к местной воинской части с просьбой о том, что вот мы занимаемся таким поиском, дайте 5 или 6 солдат, чтобы копать шурфы. И вот сперва они пришли очень напряженные, потому что это ж страшно копать, молодые мальчики, срочные службы. Но после первых 10 ям пустых они расслабились, начали шутить и вышли в такой в сосновый бор, в котором были видны такие квадратные провалы. Они достаточно разбросанные по лесу, близко находящиеся друг к другу, и один из таких провалов, вот эти наши мальчики начали копать и натыкаются. И вы знаете, Вот их было четверо в яме, и они все четверо выскочили, выпрыгнули наружу. Выпрыгнули наружу в одно мгновение. У нас даже есть такая фотография, что они стоят на краю ямы, и видно, что у мальчишек трясутся руки, они пытаются закурить, и эта яма оказалась с останками.
Могу засвидетельствовать, таких ям в урочище Сандармох, а именно там и обнаружили этот расстрельный могильник, таких ям там множество. Убивали там и до 1937 года, расстреливали и позже. Всего там с 1934 по 1941 год убито и закопано более 7000 человек. Сколько таких, часто еще безвестных, могил разбросано по России, бог весть. А ведь еще есть и отделившиеся от нее суверенные ныне государства. Но и на этих бескрайних кладбищенских пространствах Сандармох выделяется особо. И не только тем, что там, в отличие от многих других мест, память убиенных увековечена и чтится. Оказалось, что это глухое лесное урочище, где капитан госбезопасности Матвеев за 4 дня расстрелял советский миф об интернационализме и расцвете братских культур при социализме, это урочище и память о зверстве 37-го объединяет живущих сегодня в разных странах людей сильнее государственных визитов, политических союзов и деклараций братской любви и дружбы. Оказалось, что память о мертвецах сильнее слов многих живых. И Сандармох, как и Соловки, ныне надежно хранят ее. Разница во времени. 1937-2007. Соловки-Сандармох. Потерянный этап. В передаче принимали участие директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиги и сотрудник украинской службы «Радио Свобода» Оксана Пеленска, продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. 11 человек, по последним данным, погибли при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. 25 человек ранены. Ведутся разборы завалов. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с российскими правозащитниками. Обсуждалась ситуация с правами человека и свободой слова в России, проблемы судебной системы, закон о неправительственных организациях, а также положение на Северном Кавказе. МИД России не исключил, что может ходатайствовать о передаче на родину российского дипломата Владимира Кузнецова, осужденного в США на 4 года тюремного заключения и крупному штрафу за отмывание денег. Между Турцией и США нарастают разногласия, вызванные принятой Комитетом Конгресса США резолюцией о геноциде армян в Османской империи. Отменил визит в США министр внешней торговли Турции, который должен был принять участие в конференции предпринимателей. До этого Турция отозвала своего посла из Вашингтона. В Ираке 2 американских солдата погибли и 5 были ранены при минометном обстреле вблизи Багдада. Командование сообщило, что ведется расследование этого инцидента, который произошел несколько дней назад. В Бангладеш сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 5 человек, более 100 ранены. Поезд направлялся из столицы Дакки на юг страны. Состав был переполнен, многие ехали на крышах вагонов. В Москве прошла акция протеста против восстановления памятника белым генералам, воевавшим в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии. В акции участвовали активисты движения «Оборона», «Мы», «Трудовой России», «Объединенного гражданского фронта» и «Молодежного яблока».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, сотрудники Радио «Свобода». Пишет вам ваш постоянный слушатель из Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа. Слушаю вас уже давно, лет 6. В нашем городском поселении Березово в эфире одни государственные и так называемые частные каналы. Почему так называемые? Да потому что не станет настоящая частная радиостанция с утра до вечера трындеть о партии «Единая Россия». ЕР такая замечательная, ЕР то, ЕР все. Видимо, в Тюменской области так и говорят, как написано в этом письме. Трындеть, правильно, через «и». В других местах говорят «трандеть». Ну, а радиостанции, судя по письмам слушателей «Свободы», одинаковые что там, и там, где трындят, и там, где трандят. Пишет слушательница из Москвы, она биолог, ей за 80, но до сих пор работает, и успешно. Ее научные статьи печатаются за границей, в США и других странах. Вы, Анатолий Иванович, не ловили себя на мысли, что вам важно, чтобы о жизни вашего поколения знала и нынешняя молодежь, и документы читают и будут читать единицы. Да и художественная литература уже почти перестала интересовать очень многих, и таких становится все больше. Я пользуюсь услугами молодой художницы. С помощью компьютера она доводит до необходимого качества мои фотографии гистологических препаратов. Ей 20 лет. Недавно я попросила ее скопировать портрет моего покойного мужа, атомщика, чернобыльца. Как только появился портрет на экране, она, удивившись, спросила, а разве тогда носили бороды? Я ей сообщила, что 30 лет назад у некоторых мужчин были бороды. И рассказала, что однажды, когда мой муж вернулся из байдарочного похода, во время которого отрастил бороду, то спросил меня, нравится ли мне его новый вид. Я кивнула головой, и он оставил свою бороду навсегда. Но теперь удивление девушки вызвало другое. А разве тогда ходили на байдарках в походы? Она только-только вернулась из похода по Карелии. Вот какими мы были в ее глазах дикарями. Правда, хорошее письмо. Я сразу вспомнил, что бороду носил главный, не считая Сахарова, советский ученый-атомщик Курчатов, почти всю жизнь засекреченный. Народу он был показан незадолго до смерти. И народ удивился, это я хорошо помню. Все важные люди кругом бритые, как скопцы, а этот с бородой и длинной. По телефону он любил представляться знакомым собеседником. Бородка, говорит. В хрущевское время носил бородку Николай Булганин, маршал Советского Союза. Одно время он был председателем правительства. В 1946 году умер самый известный и как бы не единственный бородач из сталинского окружения, формальный глава государства или, как его называла пропаганда, всесоюзный староста Калинин. У этого была козлиная борода. А вот во втором эшелоне управленческого класса, в третьем-четвертом, там народ был как на подбор, бритый и одинаково стриженный. Бородатого или усатого сотрудника Центрального комитета КПСС встретить было невозможно. Такого туда не взяли бы, даже если бы пообещал побриться. Так что удивление сегодняшней юной художницы не совсем безосновательно. А с тем, что люди ее поколения очень мало знают о прошлом страны, ничего мы не поделаем. Так всегда было, есть и будет. Прошлым вплотную интересуются единицы. Остальные его просто носят в себе, правда, не подозревая об этом. Не успел новый премьер-министр оглядеться в своем кабинете, как уже чуть ли не половина россиян готовы голосовать за него на президентских выборах. Впервые услышали его фамилию, готовы голосовать. Скажите любому из них, что он носит в себе рабское прошлое народа, кто-то обозлится, а кто-то скажет со вздохом, да, пожалуй, приходится носить, куда же от него денешься. Письмо из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы, наверное, уже слышали, что издан новый учебник для 11 класса, в котором Сталин назван успешным деятелем 20 века. Кстати, некоторые историки, отнюдь не коммунистической направленности, признают, что из всех наследников Ленина он, наверное, был меньшим злом, поскольку первым осознал, что не будет никакой мировой революции, и воссоздал Российскую империю, назвав это строительством социализма в одной отдельно взятой стране. Но был ли Сталин действительно успешным деятелем советской истории? Есть в математике такой способ доказательств от противного. Допустим, я встану на какое-то время на имперскую позицию и соглашусь, что принял он страну с сахой, а оставил с водородной бомбой, как написал о нем Черчилль. Но разве не Сталин уничтожил миллионы крестьян, продолжает автор? А ведь они могли бы быть солдатами в 1941 году, когда Гитлер напал на СССР. Разве не Сталин уничтожил командование Красной армии и сильно потрепал разведку? Разве не Сталин посадил Туполева, Королева и многих других ученых и инженеров, затормозив развитие оборонного дела и науки? Именно вождь всех народов высокомерно отказался подписать мирный договор с Японией, последствия чего мы расхлебываем до сих пор. И много чего расхлебываем. Отношения с Прибалтикой, Восточной Европой, народами Кавказа, поддержка арабских террористов при нем началась. Так что даже его имперские заслуги – Пирова победа. В конце концов, именно сталинская система породила, как ни крути, Горбачева и Ельцина. Можно до бесконечности говорить, что Горбачев предал СССР, однако тот факт, что, обладая фактически сталинской властью, он мог проводить любые решения вопреки парламенту, каков бы он ни был, и прочим советским органам власти, говорит о том, что само сталинское наследие прогнило насквозь. Дмитрий, Санкт-Петербург. Не понимаю, Дмитрий. Значит, что сначала сталинское наследие было в полном порядке, а потом прогнило? Когда оно было в порядке? После смерти Сталина, при Хрущеве, а при Брежневе? И разве то, что Горбачев мог не считаться с парламентом, свидетельствует, что сталинское наследие насквозь прогнило? Скорее наоборот. Разве Сталин считался с парламентом и прочими органами советской власти? Я это говорю к тому, что если бы учебник по истории писали вы или даже, например, я, он вызвал бы не меньше вопросов и возражений, чем тот, о котором говорится в вашем письме. Не думаю, что в моей логике, какой бы железной она мне ни казалась, никто не нашел бы изъянов. А ведь дело еще и в том, что советское прошлое служит той вещью, по отношению к которой люди узнают друг друга. Кто идейно свой, кто чужой, кто красный, кто белый. И так будет еще долго. Причем полутона и оттенки не различаются, оговорки не признаются. Кто не совсем красный, тот белый. Кто не совсем белый, тот красный. Кто не с нами, тот против нас. Правда, все меньше таких людей, что по-настоящему враждуют на этой почве. Уже не редкость, что жена одного цвета, муж другого. И ничего, живут, не пишут друг на друга доносы, не отрекаются друг от друга, не убивают друг друга. А ведь было и такое. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. Хотел написать вам письмо, а потом попалась одна цитата, которая, на мой взгляд, передает мою мысль лучше, чем это сделал бы я сам. Прочитайте ее, пожалуйста, и выскажитесь по существу дела. «Я не знаю», — говорится в этой цитате, — «все ли это понимают?» Мне кажется, что нет, но прошедшие 10-15 лет стали для нас серьезнейшим испытанием. То, что нам довелось пережить, когда-нибудь будут сравнивать с тяжелейшими социальными потрясениями. И дело не в том, к лучшему или худшему эти происшедшие в нашей стране изменения. Дело в том, что мы стали беженцами на территории собственной родины. Отсутствие чувства уверенности в завтрашнем дне. Формулировка эта весьма условна. Дело, конечно, не в том, что мы не знаем, что будем завтра есть. Речь идет о тотальном ощущении россиянина, обеспокоенного и испуганного разнообразными деприватизациями, деноминациями, дефолтами и прочими прелестями, что тут нет у него опоры, что случись какая неприятность, позаботиться о нем будет некому. Это ощущение, подкрепляемое разнообразными коррупциями и произволами, есть источник тяжелейшего психологического стресса, о котором, впрочем, он, россиянин, и не догадывается. Здесь кончается выдержка неизвестного откуда, о которой автор письма просит меня высказаться. И слава Богу, что он, обычный житель России, не догадывается, что с ним происходит. Многим помогает такой вид разрядки действительно огромного многолетнего напряжения, как поиск виноватых, выращивание обиды в своей душе и заботливый уход за нею. Если бы люди понимали, что в случившемся и в происходящем никто не виноват, они, наверное, сходили бы с ума миллионами уже. От имени таких людей на свободу пишет из Подмосковья инвалид войны, бывший старший лейтенант Козлачков Анатолий Иванович, мой тезка. Недавно мы, участники Великой Отечественной войны, отмечали день рождения нашего товарища. Разговорились о днях великой мясорубки. Вспоминали разные эпизоды из военной жизни. Больше всего нам понравилось выступление именинника. Я, как мог, оформил его стихотворением и высылаю вам. Может быть, вы огласите его по радио, чтобы не только мы, но и другие вспомнили тяжелые дни и привилегии, полученные за это, и сделали соответствующие выводы. На обороте страницы это стихотворение «Ветерану-танкисту». «Была война, горело все». Горело то, что и гореть не может. Дальше говорится, что победу взяла кучка подлецов, что обида старая сильней сегодня ранит. В конце так. Нет у тебя, как прежде, ни гроша, подачка власти, все твое богатство. А прежний секретарь живет словно паша, и на столе его невиданное яство. И, наконец, главное, за власть вождей, что свой народ тиранят, в любые времена преступно воевать, что и проповедовал еще до Первой мировой войны Лев Толстой. Я рад, что у старшего лейтенанта Козлачкова и его друзей есть возможность хоть в письме на радио «Свобода» выплеснуть накипевшее. Потому и читаю эти строки. Пусть старикам станет легче. В коммунизме разуверились, в Бога не поверили, сердца переполнены обидой. Не знаю, сколько места там осталось для других чувств. Из Заглядовки, это село в Самарской области, пишет на свободу Мария Ефимовна Сивилькаева. «Попы внушают нам, что их, как единороссов, критиковать нельзя, это грех, мол. А я вам скажу, вы в Библию загляните». Там у Исаии про вас говорится: «Псы, жадные душой, каждый смотрит на свою дорогу, и каждый до последнего на свою корысть». И у Захарии: «Воспламенился мой гнев на пастырей, козлов накажу». Поэтому, Анатолий Иванович, они ее и боятся, Библии, как чумы, и нам внушают, что Ветхий Завет не надо брать во внимание, но и Новый Завет противоречит их потребностям. Московский дьякон про Ветхий Завет – чудовищная книга. А наша попадья – а что голову-то забивать? Оно, конечно, с пустою головою легче прыгать по земле. Патриарх Петерим говорил: чем ближе храм, тем дальше Бог. Обряды, праздники, посты и все церковные прибамбасы – идолопоклонство, а не вера. Я прочитала в одной их книжке, что город Кёнигсберг был взят в 44-м или 45-м году, знаете, благодаря чему? Город был сильно укреплен, изрыгал огонь во все стороны. Но вот подъехал, мол, автобус, вышли из него наши попы с иконой и пошли с нею на город. И все, что из него стреляло, вдруг заклинилось, а немецкие солдаты пали на колени, воздели руки. «О, Мадонна!» Вот благодаря этому мы имеем город Калининград, говорится в этой книге, для совсем уж темных людей, Анатолий Иванович. А я спросила бы эту старую халяву, что писала такое: что же вы, ленивые невежды, не пошли с иконой к Норд-Осту, когда там люди сидели в ожидании смерти? Что же вы, пустозвоны, не пошли с иконой к Бесланской школе, когда там детишки мочу свою пили? Через 2 года после трагедии в Буденновске вижу книжку за 10 рублей, продолжает автор. На обложке икона, крест, Богородица, и написано, что это она молилась над Буденновской школой. Боевики ее увидели, испугались и удрапали. Попы живут так, будто на земле жизнь уже вечная, будто страшный суд уже состоялся, причислил их к лику святых, и бояться им уже нечего, никакого наказания ни за что им не будет. Да и мы все так живем. В нашей местности зона отдыха. Около села было 3 лагеря. Их кто-то купил у государства и не озаботился охраной. Не знал, что ли, что у нас, если видим, что что-то плохо лежит, то брюхо болит. За зиму растащили все. Ох, какой был энтузиазм, Анатолий Иванович! Это надо было видеть. На тракторах, на машинах, а некоторые на санках. Их сварили из украденных кроватей дугами вниз. А кто и просто волоком, как на картине Репина. Умеют же у нас работать, когда захотят. В округе несколько деревень, в каждой по мельтону, а то и по 2. Но они сами принимали активное участие, благо у них казенный транспорт. А Ванга, видите ли, предсказала мощный духовный подъем России при князе Владимире. Дума у нас посты аккуратно соблюдает, а людоедствующей власти не перечит. У этого письма возроптавшей христианки из села Заглядовки Самарской области неожиданный конец. Мария Ефимовна вспоминает убитую Политковскую, брошенных за колючую проволоку Ходорковского, Лебедева и пишет: «Вы, Анатолий Иванович, не задумывались, почему гибнут лучшие? Вспомните реченное. Успокойтесь на малое время, пока дополнится число. Вот убиенные и окандаленные и есть те самые, которые дополняют собою число. А когда оно окончательно дополнится, они окажутся в Царстве Божьем, поскольку Богу в Царстве Божьем дураков не надо». Сильно пишет русская деревня. Вот что скажу вам, друзья. Сильно, смачно, свободно. Читая такие письма, понимаешь, откуда взялся протопоп Аввакум с его свирепым и красочным слогом. Откуда брались русские юродивые с их речами, речениями и выкриками, от которых, бывало, вздрагивали цари. Я, Мария Ефимовна, был в Буденновске, разговаривал с Шамилем Басаевым, другими террористами, ночевал с ними в одном доме. Про Богородицу над школой ни один не сказал, и я ее там не видел. И мои коллеги Андрей Бабицкий, ревностный, кстати, православный, и Юлия Калинина тоже не видели. Видели же мы только висящие над школой ракеты освещения, вспышки выстрелов, горящий бронетранспортер. В Кёнигсберге по малости лет я не был, но там был мой школьный учитель Павел Семенович. Бои, говорит, были страшные. Лес снарядами косило, будто косой. А я, говорит, был в том лесу и как-то уцелел. Следующее письмо. Автор его в свое время много лет провел в сталинских лагерях, был политзаключенным. В настоящее время правительство Российской Федерации при таком громадном стабилизационном фонде чихать хотело на демократию и на разных там репрессированных, и их нужды. Ему пофигу, что о нем скажут. Имея огромные запасы полезных ископаемых, нефти, газа и других, держат на крючке весь Запад, зависящий от этих ресурсов. Поэтому Запад помалкивает, хотя в России нарушаются права человека, нет свободы слова, не принимаются необходимые законы, не проводятся реформы. Все остается по-прежнему, и уже нет никакой надежды, что в России что-то когда-нибудь изменится. Вряд ли у нас будет настоящая демократия, свобода, покаяние власти. Одно могу сказать в связи с этим письмом. Отношение российской власти, да, между прочим, и населения России к жертвам сталинских репрессий, к тем, кого уже нет, и особенно к тем, кто еще есть, большой грех, очень большой грех, по-моему. И можно подозревать, что и власти, и население допускают этот грех не совсем случайно. Кремлю не хочется, как там выражаются, ворошить старое, омрачать таким образом путинское настоящее и Зубковское, или чье там будущее. И население эту линию, надо правду сказать, поддерживает. Хватит, мол, про этот ГУЛАГ, сколько можно. В данном случае, как и во многих других, Кремль так и идет навстречу пожеланиям трудящихся, идет. Если бы такое единство власти и народа было в послевоенной Германии, то гитлеровское прошлое было бы забыто мгновенно. А не забыто оно там потому до сих пор, что власть не давала забыть. Власть, над которой стоял суровый дядя Сэм и приговаривал: «Не забывай, не забывай, и народу не давай забывать». «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Я деревенский житель, много мне не надо, работаю в меру, имею время для размышлений. И обнаружил я тут связь между символикой политических партий и их сущностью. К примеру, яблоко. Всем хорош этот фрукт, и вкус, и витамины, и растет в наших северных краях, и даже червяк его не портит. Но вот цвет зеленый, вроде как все время недозрелый, хотя зависит, конечно, от сорта. У американцев две основные партии. У одной на знамени слон, у другой осел. И слоны, и ослы – это животные трудяги. Они неприхотливы в пище, и под их руководством Америка вон какая богатая, сильная, благожелательная к тем в мире, кто не безобразничает. А у нас главная партия – это медведь. И послушайте теперь человека, который живет с медведем, можно сказать, бок о бок, и отцы наши жили, и деды-прадеды. Медведь – самое ленивое животное в нашем лесу, жрет да спит, причем жрет все подряд, может и человека смолотить. Люди его боятся, особенно когда он голодный после зимней спячки. Медведь – не осел и не слон, на людей не работал и работать не собирается». «И самое непредсказуемое животное», — продолжает автор, — «по морде не угадаешь, что он в следующую секунду сделает. Дельфин, даже волк, может человека в беде спасти, медведь никогда. Кожа у него очень толстая. Семьянин он тоже никудышний, детей своих не воспитывает, чем прямо похож на большинство из нас. И хоть медведь крупное животное, но трусливое, если ему в ухо внезапно громко крикнуть, он со страху околеть может. И как он отражен в наших поговорках: медвежья болезнь, медведь на ухо наступил, медведь на воеводстве. А теперь, предлагает автор письма, перейдем к политике и посмотрим, кто у нас в стране может реально этому медведю в ухо крикнуть. В столицах и больших городах живет 40 миллионов, а 100 миллионов размазаны тонким слоем в 0,9 человека на квадратный километр по городкам, поселкам, деревням, без приличных дорог, без связи, без правдивой информации. На выборах за ними решающий голос, но без правдивой информации они беспомощны, ни на что влиять не могут. Дальше идет то, что и в других таких письмах. А про животных, которыми метят себя разные партии и страны, по-моему, интересно. Такой современный бестиарий из Архангельской области. В средние века выпускали целые книги. Они назывались бестиариями, в которых рассказывалось о разных животных и что каждое из них олицетворяет. Причем наряду с подлинными животными описывались и выдуманные. Тем же занимались и безымянные сказочники. О неслучайности имен, названий, цветов, белого, красного, голубого и так далее, людям всегда нравилось размышлять и толковать эти вещи. Были времена, когда к этому относились очень серьезно, если верить таким наукам, как семиотика фольклора и другие. А как им не верить, если и сегодня люди пишут такие письма, какое я сейчас прочитал. Когда-то я учился на учителя, и преподаватель физкультуры Вацлав Вацлавович, у нас было два предмета – физкультура и методика преподавания физкультуры, то есть тренерство. Это очень сложное и высокое дело, если его делать как следует. Тренер в большей мере воспитатель, чем любой другой учитель. Так вот, Вацлав Вацлавович говорил нам: «Отбор спортивно одаренных детей начинайте с их фамилий. Зайцев – это, как правило, хороший потенциальный бегун и прыгун. Скачков, само собою, Медведев – тяжелый атлет». Письмо из Львова. «Доброго дня вам, вельмишановні пані Тапанове». Дальше перевожу на русский. «Украина 16 лет после восстановления независимости никак не определится с вектором, который гарантированно обеспечит прогресс. А вот корейцы уже 60 лет как определились. Северные на Москву, а южные на Вашингтон. Результат такого выбора корейцев зафиксировал из космоса фотоаппарат агентства Рейтер. Прилагаю этот снимок. Посмотрите. Полагаю, что комментарии здесь излишни. С уважением, Эрнст. Это потрясающий снимок, дамы и господа. Жалко, что вы его не можете увидеть. А словами передать не очень просто. Представьте себе корейский полуостров. Нижняя его половина залита светом, почти сплошное белое пятно, а верхняя половина темная, и в этой сплошной темноте только одна единственная маленькая белая точка. Это светится Пхеньян, столица Северной Кореи. У меня к вам просьба, слушатели и слушательницы свободы. Может быть, кто-то из вас найдет космические снимки Белоруссии, Прибалтики, Польши и Украины. Ночные снимки рядом, чтобы было видно, где больше света. Пришлите мне. Самому искать не то, что не хочется, а вот такое педагогическое соображение вас подвигнуть на этот поиск. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании-перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе я хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».